Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Прадпрымальнікі сабраліся на антыкрызісны форум, але на плошчу ісці не збіраюцца. 20-гадовы жыхар Салігорску спрабаваў пакончыць самагубствам у жодзінскай турме. Ён ужо тыдзень у рэанімацыі. Людзі з інваліднасцю вырашылі ўзяць удзел у студэнцкім праекце, каб распавесці, што яны таксама кахаюцца. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу гадзіны. Удзельнікі антыкрызіснага форуму прадпрымальнікаў, які прайшоў у Менску, запатрабавалі ад Аляксандра Лукашэнкі ўмяшацца ў сітуацыю з праблемамі малога бізнесу. Як паведаміў прысутным старшыня аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка, наступны форум плануецца правесці 25 студзеня. Прадстаўнікі малога бізнесу спадзяюцца, што да гэтага часу ўлады прымуць канкрэтнае рашэнне. Да 25 студзеня аднаўляць працу прадпрымальнікі не плануюць.
Как будет дальше? Ну, 25-го мы хотим провести еще один форум предпринимателей. Надеемся, что до этого периода будут какие-то переговоры, какие-то будут предложения со стороны властей.
Цікавасць да форуму прадпрымальнікаў праявілі Таццяна Караткевіч і Мікола Статкевіч. Калі першая прапаноўвала прадпрымальнікам падтрымліваць яе ў парламенцкіх выбарах, Статкевіч прапаноўваў сваё рашэнне.
Я готовы пасля консультации с прадпрымальнікамі назваць час, дзень, куды прийти со своими заявами в один час до администрации президента. Коли вас берется там 1000, то проблема будет вырастена.
Национальный банк Беларуси вызначил курсы валют на 12 студеня. Доляр вырос и будет каштовать 19 048 рублей, а евро 20 737 рублей. Это новый абсолютный рекорд падения белорусского рубля. Кіраўнік ініцыятыўнай групы па стварэнні аб'яднання «Мацярынскі рух» Ларыса Жыгар звярнулася з адкрытым лістом да кіраўніка Беларусі з патрабаваннем спыніць хвалю катавання ў дачыненні да затрыманых і асуджаных па артыкуле за распаўсюджванне наркотыкаў. Падставай для звароту стаў інцыдэнт у турме нумар 8 горада Жодзіна, дзе 5 студзеня 20-гадовы Ягор Пратасеня спрабаваў ажыццявіць спробу самагубства. Ужо тыдзень ён знаходзіцца ў рэанімацыі. Маці хлопца кажа, што ён ёй распавядаў пра метады следства.
Адбівалі процілагаз, затыкалі дырачку, не давалі дышаць, бросалі дроцікі в спіну, адносілі шприц з карычневай жыдкасцю к вені, хацелі ўколоць. Не гаварят там ещё і какі білі. Это всё делалі не следователь, а апера з наркаконтроля.
Наш корреспондент провел подробное расследование этого выпадку. Его репортаж не у забаве. Трое особов застаются шпитализованными у Чехии после аварии белорусского автобуса, якая здарылася 6 студеня. Як поведомили нам у белорусском посольстве у Празе, им оказанная потребная консульская допомога для протягу знаходжения у Чехии.
На сегодняшний день в больнице 3 человека продолжают оставаться. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Вся консульская помощь им уже была оказана с точки зрения продления документов на пребывание на территории Чешской Республики. Мы находимся в постоянном контакте как с пострадавшими, так и с родственниками, которые их сопровождают, и лечащими врачами.
Як мы даведаліся, трое пацярпелых – гэта адна сям'я, бацькі і іх сын. Яны паводле цяжкасці траўмаў былі адвезеныя ў розныя бальніцы. Доктар Зданяк Тушыл з клінічнай бальніцы ў горадзе Градец-Кралаве сёння паведаміў нашаму радыё пра стан падлетка.
Стан здароўя падлетка, які пацярпеў у аварыі аўтобуса, вельмі праблемны. Да яго хочуць прыехаць бацькі, якія былі шпіталізаваныя ў горадзе Нахад.
Чэшская паліцыя працягвае вывучаць прычыны аварыі. Паручык Эва Прахажава паведаміла нам, што сярод іншага будуць устанаўліваць, ці былі пасажыры прышпіленыя рамянямі бяспекі і ці патрабаваў ад іх гэтага шафёр. Чэшскі закон аб дарожным руху абавязвае пасажыраў ужываць рамяні бяспекі, калі аўтобус імі абсталяваны. Паручык Прахажава ўдакладніла, што гэты беларускі аўтобус меў рамяні бяспекі для пасажыраў.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Сёння ў Менску прайшоў антыкрызісны форум прадпрымальнікаў. У канферэнц-залі гатэлю «Менск» не хапіла месца ўсім ахвочым. Перад уваходам у залю на 200-300 месцаў сабраліся яшчэ некалькі соцень чалавек. Як азначалася на форуме, большасць індывідуальных прадпрымальнікаў, прыпыніўшы сваю дзейнасць з новага году за указу прэзідэнта нумар 222, не працуюць дагэтуль. Найбольшая колькасць прадпрымальнікаў прыпыніла працу ў невялікіх гарадах. Практычна поўнасцю не працуюць рэчавыя рынкі ў Полацку і Наваполацку. У Слуцку спынілі дзейнасць каля 90% прадпрымальнікаў. Падобная сітуацыя склалася ў Гомелі, Маладзечні, Светлагорску і іншых гарадах. Неаднаразовыя просьбы прадпрымальнікаў да ўладу адмяніць указ пачутыя не былі. І пакуль сёння ў залі прадпрымальнікі абмяркоўвалі сітуацыю з прадстаўнікамі міністэрстваў, перад уваходам актывіст Александр Макаяў заклікаў выйсці на плошчу, а палітык Таццяна Караткевіч браць удзел у парламенцкіх выбарах. Большасць не стала іх слухаць і літаральна перакрычала. А са сцэны наракалі, што палітыкі прыйшлі на чужое мерапрыемства. Сітуацыю апісвае і ацэньвае лідар прадпрымальніцкага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка.
Сегодня очень много пришло людей, потому что есть проблемы. Министерство торговли озабочено, Министерство экономики игнорирует пока на сегодняшний день наше предложение встречи. Хотя сегодня его представитель был. Как будет дальше? 25-го мы хотим провести еще один форум предпринимателей. Надеемся, что до этого периода будут какие-то переговоры, какие-то будут предложения со стороны властей. Но в любом случае, как бы им ситуация не разрешилась, неразрешение этой ситуации ведет к конфронтации. И она в любом случае будет во что-то выливаться. И еще я хочу сказать, что ведь перспектива – это не одна организация в этой стране. И Шумченко – это не один человек, которого все обязаны слушать. У нас есть множество партий, множество движений, множество политических лидеров, которым перспектива не закрывает вход, не закрывает рост. Работайте, предлагайте, помогайте. Но вы видите, пока делает только одна организация перспектива. Если люди к нам приходят, это значит, что они нам доверяют. Допустить того, чтобы кто-то приходил на наше мероприятие и здесь вносил свои идеи, мы этого не сделаем. Потому что у нас есть свои цели и задачи, и свой план, по которому мы идем.
Андрэй Мяшкоў з Міністэрства гандлю паведаміў на форуме, што сітуацыя з індывідуальнымі прадпрымальнікамі будзе разгледжаная на ўзроўні ўрада да канца гэтага тыдня. Вось што пра супрацоўніцтва з урадавымі структурамі кажа Шумчынка.
Представители Министерства торговли, Минэкономики выступили. Министерство торговли заявило о том, что сейчас вопрос с нами прорабатывается. Конечно же, они мониторят ситуацию. Они говорят, что они прорабатывают вопрос. И в течение недели должны быть какие-то телодвижения. Ну, посмотрим. Как бы ни закончилась ситуация, как бы тут ничего не произошло, давайте, раз не выходят люди, ведь это уже ЧП. Это ЧП для всего общества. Это уже в историю вошло, что люди будут держаться. Даже если кто-то когда-то и выйдет, то это будет до первой конфискации. Все равно будет конфронтация. Все равно будут выступления, так или иначе. Пока проблема не будет решена, будут конфронтации. Проблемы не будет только тогда, когда предприниматели почувствуют, что есть стабильность и есть условия для их работы.
Па завершэнні форуму ў кавярню гатэлю «Беларусь» прыйшоў і палітык Мікола Статкевіч. З вузкім колам прадпрымальнікаў ён абмеркаваў сваю прапанову не мітынг, а масавыя адначасовыя скаргі. Мікола Статкевіча ў кавярні выслухаў наш корэспандэнт.
Я ведаю две мадэлі вырашэння праблем прадпрымальнікаў: даўнішняя і сённяшняя. Раней было так: калі ўлада спрабуе задушыць прадпрымальнікаў, перспектыва другое ўлёткі, вядзе працу на рынках, збірае акцыю і ўрэшце рэшт, скажам так, прымушае ўладу адступіць. Але гэты спосаб меў пэўныя недахопы для ўсіх. Першае — для прадпрымальнікаў, таму што сажалі Шумчынку. Другое — для ўлады, таму што яна вымовала акцію масовую і вымушана была сажаць моладзевых актывістаў, студэнтаў. Ну а пасля таго, як праблема вырашалася, прадпрымальнікі ішлі далей зарабляць на рынках, славячы, як яны кажуць, бацьку, які вырашыў праблему, студэнты сядзяць, актывісты, Шумчынка выходзіць на свабоду і сутыкаецца з такой праблемай, што ўсё вырашыў Лукашэнка. Таму прыйшлі да другога спосабу вырашэння праблем. Ёсць праблема, збіраецца форум. Гэта ўлада дазваляе, дае памяшканне, маніторыць. Калі прыйшло 200 чалавек, значыць, можна закручваць. Калі прыйшло 1200, значыць, трэба нешта вырашаць. Зараз гэты спосаб працуе пакуль што. хай працює, бо проблема вирішиться. Але по влади так само вже економічний ресурс кончується. Тому, коли сьогодні прийшов намісник міністра і пообіцяв, то дякувати Богу, коли все так буде. І я думаю, що це буде нормально, і люди не покинуть працю, і мільйони будуть купляти танні речі. Але є сумнення, що на цей раз це спрацює, тому що вони шукають гроші. Що тут можна зараз заробити? Ну просто треба почекати, але майте на увазі, вони спускають на тормозах. Вони цю проблему якають, нівелюють. Кожним тиднем все більше і більше людей буде виходити, не дочекавшися з фіктивними етами і працювати. Тепер моя пропонова. І вона не моя. Некий молодий чоловік з Фейсбуку пропонував, як натиснути на владу, не підставивши предпринимальників. Є добрий спосіб, такі предпринимальники вживали по всіх регіонах. І вони одночасово пишуть заяви у горвиконкам. І в один момент приходять там натовпом туди. Це не з'являється несанкціонованою акцією. Люди прийшли. Але стоїть на то, їх нема за що кають там хапати, бо вони прийшли поскаржитися з прошенням. Можна було б зробити так, коли адміністрація президента прийомна, куди можна звертатися з скаргами. Коли б хоча б кілька сотень предпринимальників прийшли туди у визначений час з заявами, а це ж свята святих, сама можливість гэтага уладу угоніть паніку. Тое, що сьогодні прийшов намісник міністра, це у тим ліку винік постійних цих консультацій, у тим ліку і вчора ми з Шубченко розмовляли, я не ведаю, що я виявив зацікавленість до цієї схеми. Я казав Толю, тое, що ми говоримо, вам уже допомагає. Бо раптом мішається Статкевич. Коли не допоможе, то це можна зробити. Я готовий після консультації з предпринимальниками назвати час, день, куди прийти зі своїми заявами у один час з адміністрації президента. Коли вас збереться там тисяча, то проблема буде вирішена.
Пропанови Миколи Статкевича. Нагадаю, що ад нового году індивідуальні предпринимальники повинні реалізовувати продукцію Легпрама, увезеную з країн Митного Союзу, тільки з супроводжальними документами. Однак російські поставщики, у яких закупляють товар більшість білоруських гандляров, як правило, відмовляються видавати документи об походженні продукції або дають фіктивні довідки. У виніку предпринимальників карають штрафами, у їх конфісковують товар. Спинення гандлю товарами російського Легпраму викликає у споживців і предпринимальників розгубленість і непевність. Особливо це відчувається у глибинці. Кореспондент «Свободи» навідав один з буйних райцентрів Могилівщини – Кричев.
На центральному ринку Кричева ситуація з гандлем мало чим відрізняється від інших ринків Білорусі. З півтори сотні предпринимальників на працівних місцях десяток. Да і ті продають тільки те, на що мають необхідний пакет документів. Одна з таких гандлярок признається, що вийшла на працю перший день. Жанчина каже, у людей тепер нема грошей, як купити собі необхідне.
Люди не можуть пойти в елітний магазин білоруський, купити собі, яка в два рази дорожче річ. Чому людям не дати вибір? Хочу купляю соцсертификат, хочу без. Все-таки помощь, это же не только нам. Мы тут особо не заработаем. Покупательская способность упала у людей. Людям проще поехать в Россию, купить там себе вещи и даже дешевле, чем у нас.
Наступные суразмовницы, две женщины, доведавшиеся про интерес журналиста, отреагировали.
Люди вчера сказали, надо президенту нашему сказать спасибо.
Нам надо дешевле, чтобы купить детей, одеть и учить, чтобы и на еду что оставалось.
Белорусский бюстгальтер 500 тысяч стоит, трусы 300 тысяч стоит. Кому и не надо. 2 миллиона получить, у Кричева у долбанном работы нема. Я недавно уже пропали это. Ну, все хуже еще.
Про тое, што ў Менску мае адбыцца антыкрызісны прадпрымальніцкі форум, крычаўскія бізнэсоўцы ведаюць, чакаюць пазітыўных зменаў для сябе. Аднак паводзіны ўрадоўцаў іх насцярожваюць.
Колька я чытала ў інтэрнэце, ніхто на кантакт не выходзіць.
Пішуць. А што Лукашэнку это не надо?
І сказалі заранне, што хорошо, если на форум хто-то з тех міністраў выйдзець пагаварыць. Если яны ніхто не выйдуць, то, канешна ж, нічога не зменіць.
Праз падзел на тое, што ўлада, убачыўшы эфект ад 200 222 указу, заступить предпринимальникам або зробить им полегку, каже еще одна предпринимальница. Она гандлює привозным польским товаром. С документами у нее все в порядке.
Вообще надежда на то, что они пойдут на уступки. Понимаю, что там государственные эти интересы. Но у людей нет денег, чтобы покупать дорогой товар. Они в шоке. Особенно с деревень, которые получают копейки. Ну, вот Россию едет, скорее всего, потому что у нас тут близко Россия. Они за продуктами уже давно ездят, а теперь будут еще вещи покупать.
Наведники рынка узбентыженности признаются, что ходить сярод зачиненных павильонов им дико.
Просто вот шок. И непривычно все это видеть. Тут же дешевле было. Договориться можно было. Люди понятливые. Просишь скинуть, скидку делают. Вон у нас там вот ларечек есть, где белорусская. У меня, например, семья такая малодоходная, двое деток, детки учатся. Я пойду подешевле возьму.
Раньше был выбор. Раньше все палатки работали. Не хочу я эту куртку, значит, я другую покуплю. Какая мне нравится.
Мне нравится.
А сейчас уже выбора нет. И цены, какие цены?
Да, белорусская. Возьми белорусские, такие цены будут.
Почему белорусская, наоборот, снизили цены, чтобы люди здесь не набрали?
Для прилавков с белорусской продукцией на супротлеглым боку рынку покупников не шмат. Продавачка Абутко признается, что гандлю у ее нема, бо люди у безгрошовье. У городских крамах Абутко и одення так само покупников не шмат. Продавцы такую ситуацию тлумачат сезонным спадом покупницкой активности. Коли предпринимальники не одновят працу на рынку, то крамники чакают, что у них поболее покупников.
У нас, наверное, будет повеселее. У нас фирменный счет, поэтому с рынком нам ничего сравнивается. У нас по-любому будет все равно дороже. Думаю, что, наверное, навряд ли что-то изменится.
Ну, конечно, да. Раньше было получше.
А что ты куда скричиваешь? Наша продавца закрывается все. У нас раньше один сам завод чего стоит.
Зазначая гандлярка былого Крычевского универмагу, а теперь гандлевого дому «Век». Погутарить удалося і з крычаўскімі прадпрымальнікамі, якія зачынілі свае павільёны і ад 1 студзеня больш не выходзілі на свае працоўныя месцы. Яны спадзяюцца, што сітуацыя ўсё ж выправіцца.
Будзем надзеяцца на то, што нам ўсё-такі што-то прадаставіць.
Ожидаем форум, надеемся на лучшее. Што ўсё-такі услышаць нас, людзям даже права выбора не далі. Людзі ўсе гаварыць, што не надо нам эти сертификаты. У нас зарплаты такія сейчас все вниз. І сколько предприятий не работает. У людзей по трое дзяцей на біржу даже не становіць. Абайдзіце все арганізацыі, как говорится, все везде адказваюць.
На пытанне, што чакае прадпрымальнікаў, калі ўлада не саступіць ім, крычаўскія бізнэсоўцы пэўнага адказу не далі. Нехта, кажуць яны, наважыцца выехаць у недалёкую Расію, а некаторыя пашукаюць іншага занятку на радзіме. Згодна з указам номер 222, прадпрымальнікам дазволена гандляваць таварамі лёгкай прамысловасці, завезенымі з-за мяжы, толькі пры наяўнасці дакументаў, якія пацвярджаюць якасць і паходжанне товаров.
Репортаж з Крычева. Праз хвилину, чому молодий в'язень рашився на самогубство у жодинской турме?
З 7 студзеня Александр Лукашенко заявіў, што не разумее тэзісу «Царква паза дзяржавай і аддзеленая ад дзяржавы». У якой форме адбываецца цяпер узаемадзеянне царквы і дзяржавы ў Беларусі? Што мае на ўвазе Александр Лукашенко, калі кажа, што праваслаўная царква павінна разумець, што жыве ў незалежнай дзяржаве і павінна развівацца? Якое становішча іншых рэлігійных канфесій у сённяшняй Беларусі? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць былы старшыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн, дырэктар цэнтру «Экумена» Наталія Васілевіч і святар беларускай праваслаўнай царквы Александр Шрамко. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарку экспертаў слухайце ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. У реанімацыі жодзінскага шпіталя сёмы дзень ляжыць без прытомнасці 20-гадовы жыхар Салігорску Ягор Пратасенія, які спрабаваў скончыць жыццё самагубствам у жодзінскай турме. Яго маці збіраецца наведаць сына ў шпіталі. У реанімацыі на просьбу нашага радыё паведаміць пра стан здароўя Пратасені кажуць, што гэтыя звесткі даюць толькі блізкім сваякам. У сітуацыі разбіраўся наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У реанимации Жодинского шпиталя сёмый день ляжить у коме 20-годовый жихар Солигорску Ягор Протасеня, який спробовал скончить життё самогубством у Жодинской турме. Мать Ягора Протасені збирается наведать сына у шпитале. Учора казали, что сын без змену до лепшего, что становчей динамики нема, поведомила Светлана Протасеня корреспонденту «Свободы», коли была у дорозе. У реанімацыі Жодзінскага шпіталя на просьбу паведаміць пра стан здароўя Ягора Пратасені кажуць, што гэтыя звесткі даюць толькі блізкім сваякам. У канцы снежня 2015 году Ягора Пратасеню асудзілі на 14 год зняволення за распаўсюд наркотыкаў. Працэс быў закрыты. Сведчылі супраць Ягора і яшчэ аднаго хлопца з Салігорску, які ў выніку атрымаў 11 год зняволення, аператыўныя супрацоўнікі ўправы наркакантролю. Паводле следства Ягор Пратасеня не толькі распаўсюджваў, але і ўжываў псіхатропныя наркотыкі, і на глебе гэтай залежнасці ў яго нібыта развіліся псіхічныя адхіленні, якія прывялі да спробы суіцыду. Але Святлана Пратасеня ў гэта не верыць і кажа, што да арышту сына ў красавіку яна не заўважала па яго паводзінах, што ён ужывае наркотыкі. Ён нават не курыў, згадвае маці. Паводле Святланы Пратасені, сын пачаў пісаць пра намер скончыць жыццё самагубствам неўзабаве пасля арышту, а на сустрэчах распавядаў пра катаванні, якія яму чынілі аператыўнікі.
Звалі противогаз, затыкалі дырочку, не давалі дышаць, бросалі дроцікі в спіну. Подносили шприц с коричневой жидкостью к вене, хотел ли уколоть. Не говоря о том, еще как и били. Это все делали не следователь, а опера с наркоконтроля.
Поводили Светланы Пратасені, сын подчас спотканняў параўноўваў методы операў с гестапо и казал, что своим самогубством им отпомстить. Маці спрабавала сына супакоить и отговорить от суициду, а сама писала у розные инстанции, каб звернули увагу на настрой Ягора. Светлане вядома, что у турме с сыном працавал в психолях. Маладая жанчына, якой нібыта ўдалося наладзіць псіхалагічны кантакт з хлопцам. Але за два месяцы да спробы самагубства тую жанчыну змяніў іншы лекар. Што там урэшце адбылося, Святлане невядома. 5 студзеня жанчына прыехала ў жодзінскую турму на спатканне. Стала, як усе сваякі, ў агульную чаргу. Два разы, як даходзіла чарга, у спатканні ёй адмаўлялі. І толькі пасля гэтага да яе выйшаў лекар, які сказаў, што яе сына тут ужо няма. Яго адвезлі ў рэанімацыю пасля спробы суіцыду. Апошні ліст, які, магчыма, напісаў Ягор, ягоныя маці не паказваюць. У турме ёй нават не паведамлі, хто вядзе праверку інцыдэнту, супрацоўнікі турмы ці міліцыянты з іншых установ.
Я когда в выходные звонила, там был исполняющий обязанности, сказал, что там, ну, как бы занимаются, правда это или неправда, если они тогда обманули, то я не знаю даже.
Распавіла Святлана Пратасеня. Паводле спадарання Пратасені, адміністрацыя жодзінскай турмы добра ведала пра суіцыдны настрой яе сына, але працягвала трымаць яго ў адзіночнай камеры і ў выніку дапусціла спробу самагубства. Гэта выклікае абурэнне і ў грамадскай актывісткі Ларысы Жыгар з Гродна, якая ліставалася з Ягорам. Ён наўпрост пісаў мне, што зробіць суіцид, каб адмовіць операм.
Но ведь если знали в жодзінскай тюрьме, что это все может быть, пропуская вот эти письма, почему сразу не задались вопросом, что действительно, может быть, парня психоневрологический куда-то диспансер или больницу, да, поместить на какое-то лечение?
Згадала Ларыса Жыгар. Вось цитата з ліста, які яна атрымала ад Ягора Пратасені ў снежні 2015 году. Прашу вас пасля маёй смерці надрукаваць пра мяне артыкул і прычыны майго самагубства, каб народ ведаў, што ў нашай краіне існуе аддзел гестапа і каб дзяржава не змагла пакінуць маё самагубства і запіску без увагі, напісаў Ягор Пратасеня ў лісце да Ларысы Жыгар. Некаторыя адмыслоўцы кажуць, што ліст маладога чалавека ўтрымлівае прыкметы псіхічных адхіленняў. Так гэта ці не, і ці не варта ў выпадку з Ягорам Пратасеннем падазраваць давядзенне да самагубства, на гэтае пытанне мусіць адказаць следства. Але ці дойдзе да яго справа? У жодзінскай турме сітуацыю са спробай суіцыду Ягора Пратасені не каментуюць.
Расследаванне Алега Груздзіловіча. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларуская абутковая кампанія «Марка» трымае ад дзяржавы на льготных умовах пазыку 200 мільярдаў рублёў для мадэрнізацыі вытворчасці. Паведамляецца, што тэхналагічнае абсталяванне для гэтых мэтаў не будзе абкладацца падаткам і увознымі пошлінамі. Якія яшчэ паслабленні абяцаюць віцебскаму прадпрыемству, высвятляў Ігар Карней, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер, Лена.
Ну вось марка гэта своеасаблівы такі беларускі варыянт холдынгу на базе прыватнай кампаніі. Чаму дзяржава вырашыла гэтую кампанію падтрымаць?
Фактично она подтримливает не одну только компанию «Марка», а целый шерох предприемств витебских, бо у 2013 году еще был створенный холдинг, назвался он «Марка». Ну, але справа тем, что там целый шерох предприемств вошел, все они фактично стратные. Некоторые, правда, это дочинные компании самой фирмы «Марка» бренда. Ну, але сярод их и такие стратные, как, например, Витебский футровый комбинат, а так само бутковая фабрика «Червоный костриж», кишечник. Ну, вот гэтыя заводы, яны уже просто были неконкурентоздольные на рынку, и было принято решение, ну, в неким сенсе, или можно так сказать, причапить до марка вот эти заводы, бо фактично повставала дилемма, ці яны повинны изникнуть, як предприемство, ці дать им еще шанец отримать некое іншое життё. Ну, и вот зрозумело, что товарный ассортимент и того ж футрового комбината, и червоного кастрычника давно физично и морально состарел, и, ну, насамрэч он мало изменился еще от советских часов, и вот, знову же, 3 года тому, ну, крыху менее, 2,5 года тому, было принято такое решение, как объединять их под одним дахом, ну, и фактично в этом полягая сутность холдингу, собрать разом так званых аутсайдеров экономичных и дать им махчимость обкатать на их вот такое больше прогрессивное бизнес-технологии.
И как конкретно будет подтриманы этот инвестиционный проект с бюджету?
Ну, планируется, что до 2018 года марка начнет выпускать 5 миллионов пар обутку что год, и для этого вот как раз и переличивается такая достаточно солидная сумма по меркам предприемств у теперешних, это у перелику 200 миллионов евро, 80 миллиардов рублей повинны были перелишены быть на рахунок предприемства еще летость, 50 миллиардов поступят тягом этого года и еще 70 миллиардов у 2017. Вертать гроши начнет предприемство уже у наступном годе, и вот эти выплаты будут идти до 2022 года. Ну и там, как бы, по умовах достаточно примальное обязание, минимальная величина, всего 3% годовых. И, снова же, до этого еще додается полегка, что до 1 студеня 2019 года все комплектующие, обсталевание, старовины, материалы, которые увозятся в рамках вот этого проекта, будут вызволены от обовязкового податка обкладания.
Ігор, ну вы говорили, что фактично гутарка ішла про компанії-аутсайдеры. Продукція їх не користалася попитом. Які шанси, що тепер удасться знайти покупників і на який ринок їх продукція буде, як кажуть, нацелена, накерована?
Ну, теперь марка так само выпускает не так и мало продукции, это так само миллионы пар, скажем так, но, как я уже сказал, окресленная межа 10-5 миллионов. Ну, коли вот так поглядеть, то из нехитрой на вот арифметики выникает, что коли ориентоваться выключно на внутреннего споживца, ну, вот раз на год витебские боты, чаровики, еще нечто, повинен набывать кожный другий жихар краины. Ну, достаточно такая оптимистичная картина, коли глядеть снова же на рамки краины Беларусь. А выход по замеж Беларуси складняется целым шерохом обмежевальных нормов. Ну, а головный экспортный накерунок, российский, и он фактично заваленный на тле затяжного кризиса, який накрыл Россию практично во всех сферах. Бо навод у лепшие часы экспорт обутку под брендом марка был десь у межах 1,5 миллиона пару на год, ну, а теперь это показник доведется еще больше повеличить. Экономист Михаил Залевский лечит, что заходы на подтримку предприемства, которое занимается вытворчеством с достаточно сучасным менеджментом, крок сам по себе правильный. Ну, але это не означает, что узмацнение позиции вот этого предприемства витебского на рынку внутренним, на российском рынку, отповедным чином на его готовы отреагировать и потенциальные споживцы.
Мой подыход вельми простый, капиталистичный. Як робить в Европе, як робить у Злучених Штатах. Допомогу дають державную тим організаціям, будь то в сельской господарстве, будь то в легкой промысловості, которые на фоне остатних виглядають лепей, у которых лепей менеджмент, у которых есть махчимость керовать грошима и обсталеванням и людьми. На самом деле, когда ставить макроэкономично, то абсолютно правильно робить. Треба давать гроши тому, у кого хоть нечто отримливается в Украине. Не самый шавец, хай он шиет чаровики свои и конкурирует. А тут уже питание иншее. Что будет с рынком, что будет с грошима, что будет далее. Есть еще и інший узровень. Министерство финансов, Нацбанк, которые геном занимаются.
Это было меркование Михаила Залесского. И еще одно питание до Игоря Корнея. Таким чином мы с вами разобрали такую белорусскую модель, коли у нагрузку до поспяховой компании вешают шерох державных предприемств, которые не имеют уласных шансов утриматься на плыву. Ці можно сказать, что сам по себе такой проект рискованный?
Ну, напевно, так, потому что, снова же, продуковать можно шмат, и это абсолютно показывает теперешняя реальная ситуация в экономике Беларуси, когда все предприемства-гиганты працуют, ну, с большей на вот полные тыдні, і кожен день випускають продукцію у великій кількості. Це і тракторний завод, і автомобільний, і інші великі заводи. Тобто у даній ситуації може повторитися нечто подобне. Кожен день, коли продукувати шмат, то треба ще думати над тим, як це продати. Ну і тут це не головна неприємність для білоруських витворців, сходять від Китаю, бо, як констатують експерти, білоруської продукції легкої промисловості об'єктивно складана супростояти китайським конкурентам, бо опошня готова демпінгувати амаль що до узровню собі кошту. Ну, тут така схема, що кольки б держава не укладала в легкую промисловість, опередити китайців у сегменті танного обутку не удасться. Ну і відома ж економічна ситуація в Росії. Большиня інвестпроєктів так чи інакше на фініші має на увазі вихід на російський ринок, бо інше попросту зачинене, найперше з причини невідповідної якості. Ну, а як хутка краяє Росія, скажімо так, позариться на віцебські боти, питання збільше риторичне. Ось, прикладом, сьогодні один з головних індикаторів російської економіки, фондовий індекс РТС, на новинах об далейшому падінні цін на нафту обвалився до 700 пунктів, а ще кілька років тому він був, ось цей індекс, на узровні 2500. Тобто за 5 років російська економіка обвалилася втроє. Ну і, само собою, це навпрост відбивається на покупницькім попиті насильництва.
На сувязі з нами був Ігор Карній, а зараз голос народа. У Городенцев ми питалися, з якими прикметами економічного кризису у Білорусі вам особисто довелося сутикнутися.
Работы нет. Ну, последний год, вот год сокращили, короче. А вот это в основном. Да, я стою на учете здесь, вот на бирже, да, вот уже с мая месяца. Такое для меня основное. Ну, цены, конечно, кусаются. Если сахар в августе был 11 тысяч, сразу же, ну, 15-14 900, вот, это чтобы это такая цифра, вот. А тут, ну, все, растут цены, а зарплаты, квартплата. Вот это в основном такое.
Наверное, как всех касается, наверное, в магазинах, когда заходишь в магазин и понимаешь, что растут цены на продукты. Вот, наверное, в большей степени это. Так, ну и услуги же, наверное, тоже растут.
Цены, конечно, закранай. Тем более, что теперь, вот, когда с 1 января увеличивается жилищно-коммунальное, так это будет добро бить по кишени, конечно. Экономить. Вот, знаете, пенсионерам более за все приходится на еде, потому что лекарства стоят дорого, и все коммунально, и что остается?
Конечно, приходится где-то в чем-то экономить и, ну, как-то в чем-то себе отказать. Ну, а если, допустим, какой-то технике или куда-то съездить, отдохнуть, это приходится уже сэкономить или подождать, да, лучших времен.
А во всем почти. В общем. И в работе, и в денежном отношении. На всем. На продуктах, на опыте, на одежде. На всем. Тоже работы нет. По 3 дня в неделю работаем. Ну, как коммунальные подорожали. Ну, вот во всем.
Отлично, все сферы.
Все. И лекарства подорожали. Не купить. То же самое. Матка забираю на зиму. Так тоже. В аптеку сходить 200, 300, 800. И пошло дальше. А пенсии?
Меня пока никак не закрывает. Я студентка. Поэтому родители сейчас все. Обеспечивают.
Все на плечах русского, да?
Да. Иногда даже кредиты могут брать.
Батьки, да?
Да, да, конечно. Ну да, кое-что там экономят на чем-нибудь.
Нет. Зарплата у нас поднялась, ну, где-то на 1500. Ну, я ни на чем не экономлю. Если мне надо эта вещь, я ее покупаю. У меня пока все хорошо.
Я скоро 50 лет, и я уже жил во времена и хуже, когда в магазине вообще нечего купить было. Так что пока считаю, что если кризис есть, то он впереди. А так пока что жить можно.
Такі оцінки і міркування наш кореспондент почув у Городні. Моделька і студентка театральної лабораторії «Фортінбрас» Дар'я Андріянова придумала фотопроєкт з девізом «Люди з інвалідністю так само кохаються». Як каже Дар'я, для мене саме важливе сказати, що чоловік з інвалідністю – це просто чоловік, а інвалідність – це не тільки про пандуси. Здымки для гэтага праекту рабіў фатограф Мікалай Купрыч. Радыё Свабода пагаварыла з мадэлямі пра тое, як кахацца, калі ты не такі, як усе. Перадае Александра Дынько.
Наш першы суразмоўца Ігар, яму 32 гады.
Попробуем друзей просто. Посмотрите, что выйдет. Вышло хорошо, мне понравилось, в принципе. Масштаб не представлял себя, на самом деле. Uh-huh. А сейчас уже такое более масштабное вижу, нормально. Ну, показал пару фотографий с своими друзьями, говорит, нормально, шикарно, все, пожалуйста, руби дальше с плеча. Uh-huh. Они, в принципе, от меня такого ожидали. что я смогу это сделать, и все. Там у каждого разные рамки приличия. За все говорить не могу, тем более в эру такого продвинутого интернета все уже насмотрелись на этих голых тел в том, что я снялся в такой фотосессии, не будет ничего такого сверхъестественного. И никакого там порнографического даже подтекста вообще нет. Ради бога, мой друг женился. Подруга с ДЦП на меня ходит с костылями, вышла там, вышек. Я не вижу там проблемы. Проблема вот тут, в головах.
Другий хлопец Вадим у своем узросте не признается, але кажа, что отшивая себе на 24. Ён старшиня молодевого громадского объединения «Розные роуные». Вадим каже, что стереотипы серьезно заминают людям с обижаванными махшимостями заводить стасонки.
Если мы говорим о сексуальности людей с инвалидностью, тут все в порядке. Тут, как бы, я вас, так сказать, уверяю, все в порядке. Люди сексом занимаются, как бы, все в порядке, вступают в отношения. Но если говорить про норму, скорее всего, такой союз, например, людей с инвалидностью будет восприниматься достаточно агрессивно и настороженно, потому что, ну...
С недоверием.
Конечно, ты неполноценный, у тебя там подруга неполноценная, а как вы вырастите детей, а не дай бог там у вас... Хотя я знаю массу примеров, очень разных, к сожалению, когда у людей с инвалидностью растут здоровые дети, но тут все тоже сложно, это отдельная тема для разговора. Есть, например, союзы, когда... Один здоровый, другой человек с инвалидностью. Здесь все тоже очень сложно, потому что, конечно же, родители здорового человека совершенно не рады, там вообще не рады, даже близко не рады. Какой бы классный инвалид ни был, и что бы он там ни делал, но он все равно инвалид, от соседей никуда не деться, будут смотреть и так далее. А вдруг там еще какие-то проблемы, а детей же надо заводить, а вдруг мы заразные, а что-нибудь еще, и вообще кому это надо.
Вадим пераконвае, что проблем с сексуальным житьем и стосунками у людей с инвалидностью столько ж, кольки и у здоровых.
Если бы мне предложили сняться в социальной рекламе, я бы послал. Интересно, потому что я люблю какие-то проекты, ну, нестандартные, что ли, да, когда все-таки не стараются. Очень много людей вот приходят, например, ко мне и говорят, что мы хотим что-то сделать, какой-то проект с инвалидами, нам вот нужно, там, очень важно показать, вот как все. И начинается, да. Барьерная среда, а давайте усадим на коляски, а давайте мы там по городу пройдем, а давайте мы еще что-нибудь, а давайте, давай. И все, вот я не знаю, где они берут, гуглят, что ли, там. Да, вот предоставилась возможность, ну, сняться в такой, участвовать в такой фотосессии, ну было интересно. Было интересно просто посмотреть, что из этого может получиться. Ну, я знаю, что реакция окружающих будет такая странная.
Наш третий суразмоўца – 25-гадовы вазочнік Віктор. Ён жыве адзін і кажа, што ягоны вазок хутчэй прыцягвае ўвагу дзяўчын.
Раньше, мне казалось, опять же, когда только сломался, был барьер такой, что какая-то в первую очередь из-за жалости какое-то на тебя внимание обращает. Вот ты сам себе какие-то барьеры такие выставлял, что мне такие отношения не надо. А потом понял, что в принципе, когда сам свои проблемы решил, понимаешь, что если это возможно, почему нет. Ушло много времени на то, чтобы научиться решать свои проблемы, какие-то связанные с травмой, самостоятельно, на личном опыте. Там много было проблем, ну, короче, не до отношений было. А потом, когда уже так, ну, у меня там 10-й год пошел, в принципе, уже вполне, ну, много времени прошло. И все, когда научился самостоятельно жить, как проблем таких серьезных каких-то нету, которые мешали бы заводить какие-то отношения. И понятно, что девушка будет тоже бояться, да, допустим, ну, потому что ей, как бы, даже если желание есть, она не знает, как это, если у нее до этого не было там отношений с колясочником или еще с каким-то с инвалидностью человеком. И просто надо как-то такими совместными действиями как бы не бояться объяснить что-то, если есть что-то, чтобы она не боялась каких-то особенностей, которые у тебя есть. Если она уже соглашается на эти отношения просто заранее, как бы, чтобы ее чем-то таким не шокировать. Ну, это у меня немножко, конечно, попроще. Я могу, в принципе, все делать сам.
Дар'я Андрыянова, якая координує проект, сама здымалася ў ім як моделька. Проект уже выклікаў вялікую цікавасць і неадназначную реакцію. Стваральнікі спадзяюцца яго працягнуць.
Як людзі з інваліднасцю ставяцца да кахання і сексу, выслухала Александра Дынько. А зараз звонок на свабоду.
Лукашенко на Рождество в соборе с радостью на лице выразил уверенность белорусского народа, что тот самый народ выдержит все, лишь бы не было войны. И вот это, лишь бы не было войны, народ стерпит все, последнее время озвучивается в каждом выступлении руководителя страны. Да, Александр Григорьевич, народ выдержит все. Теперь можно спокойно играть в хоккей, а чтобы достойно выглядеть на площадке, заниматься многочасовыми тренировками, а не день и ночь со своим правительством ломать голову над тем, как поднять лежащие на боку предприятия, что обещало своему народу в далеком 94-м году. Можно также не обещать теперь народу зарплату в 1000 и даже в $500. Можно также объявить, что старики и дети – это святое. И в то же время не увеличивать пенсию этим старикам, а учителям, у которых на руках маленькие дети, платить зарплату в 2 миллиона. Можно объявить тунеядцами тех, кто, не найдя достойной работы, выехал зарабатывать за границу и драть с них мзду, вместо того, чтобы объявить тунеядцами свое бездарное непрофессиональное правительство. А казну пополнять очень серьезными налогами с владельцев шикарных особняков. Хотя в том же 94-м году эти самые особняки, построенные не на зарплату, обещалось отдать многодетным семьям. Теперь можно все. Единственное, что обязательно, это в каждом очередном выступлении напоминать своему народу, благодаря кому у него над головой мирное небо. Тимофей.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.